Радио Свобода. Итоги Рижского саммита НАТО. Удалось ли преодолеть противоречия партнерам по Североатлантическому союзу? Менял ли Бенедикт XVI свою позицию по вопросу о вступлении Турции в Европейский союз? Чем вызвана и кому может быть выгодна внезапная загадочная болезнь Егора Гайдара? Имеет ли основание Верховная Рада признавать актом геноцида украинского народа Голодомор 30-х годов прошлого века? Почему американские средства массовой информации все чаще употребляют термин «гражданская война», описывая ситуацию в Ираке? Как белорусские и российские газеты пишут о Минском саммите СНГ? Здравствуйте. Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 29 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Союз НАТО намерен предложить вступить в организацию в 2008 году целому ряду стран, армии которых должны будут соответствовать стандартам Североатлантического союза. Речь в первую очередь идет о балканских государствах, Албании, Хорватии и Македонии. Таков один из итогов завершившегося сегодня в Риге саммита НАТО. Кроме того, его участники договорились продолжить диалог с Украиной и Грузией. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Как сообщил на итоговой пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхепфер, 26 стран-участниц альянса в какой-то степени сумели все же договориться по главному ключевому вопросу, то есть по Афганистану. По словам генерального секретаря, задействованный там международный воинский контингент будет увеличен. Увеличится и финансирование войск НАТО в Афганистане. Принято также решение о формировании сил быстрого реагирования, в состав которых, быть может, войдут и латвийские военнослужащие. Обо всем этом говорится и в так называемой Рижской декларации, итоговом документе 18-го саммита НАТО. Итак, саммит завершился вполне благополучно, все прошло гладко и без эксцессов. Ожидавшийся десант активистов Greenpeace так и не состоялся. Руководство организации сочло бессмысленным проведение здесь каких-либо акций протеста. Не появился в Риге и президент России Владимир Путин, собиравшийся было приехать в Латвию по приглашению Жака Ширака. Президенту Франции сегодня исполнилось 74 года. Если же говорить о реальной пользе саммита, то здесь, кроме повышения уровня узнаваемости латвийского государства, можно отметить и обещание Джорджа Буша поспособствовать скорейшему подписанию договора о границе между Россией и Латвией и полезность практики в проведении подобных мероприятий. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Следует отметить, что некоторые наблюдатели, прежде всего в России, расценили выбор Риги в качестве места проведения саммита, а также отсутствие на нем представителей России, как некий сигнал недовольства нынешней политикой Москвы. Мнение по этому поводу главы администрации президента Латвии Андриса Пилдиговича.
Никоим образом не хотел бы согласиться с такой постановкой вопроса. Дело в том, что изначально этот саммит, эта конференция в верхах была задумана как мероприятие между членами, полноправными членами Альянса. И изначально уже было заявлено, что не партнеры Альянса по так называемой программе партнерства во имя мира, не государства, которые имеют особый статус партнеров Альянса, как Украина, Россия, не кандидаты, которые рассчитывают вступить в Альянс в 2008 году, на данный саммит все же не будут приглашены.
Это был один из организаторов саммита НАТО в Риге, глава администрации президента Латвии Андрис Пилдигович. Теперь чуть подробнее о повестке саммита и об основных противоречиях, разрешенных и неразрешенных, между главными членами Североатлантического союза. На эту тему мой коллега Кирилл Кобрин.
Итак, несмотря на ограниченный прогресс в решении проблемы перегруппировки и увеличения контингента НАТО в Афганистане, прорыва на саммите не произошло. Это объясняется многими причинами, прежде всего противоречиями между США и Великобританией, с одной стороны, и странами Западной Европы, с другой. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, выступая сегодня в Риге после окончания официальных заседаний, выразил надежду, что принципиальные противоречия были все-таки преодолены. Истина заключается в том, что мы достигли значительного прогресса, но по-прежнему нам необходимо сделать несколько заключительных шагов. За столом переговоров было полное понимание того, что наша миссия в Афганистане является проверкой действенности НАТО. Блэр подчеркнул важность миссии Североатлантического союза в Афганистане. Если НАТО за что-то и выступает, то это защита ценностей, свободы и демократии. Именно их мы защищаем сейчас в Афганистане. Если мы не добьемся успеха, то тяжелейшим образом пострадает наша собственная безопасность. Сказал после закрытия официальных заседаний саммита НАТО Тони Блэр. О сути противоречий главных участников Североатлантического союза по поводу операции в Афганистане американский эксперт, профессор Бостонского университета, бывший поверенный в делах США в Кабуле Чарльз Данбар. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Я думаю, не стоит преувеличивать и говорить о кризисе в отношениях Соединенных Штатов с другими членами НАТО по афганской проблеме. Прежде всего, все страны НАТО в принципе поддерживают позицию Соединенных Штатов и участвуют в общих усилиях по защите и стабилизации Афганистана. А отдельные разногласия существуют не столько между Соединенными Штатами и другими союзниками по НАТО, сколько между самими европейскими странами, входящими в Североатлантический союз. Так, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Нидерланды, войска которых воюют с талибами в южных и восточных районах Афганистана, призывают Германию и Испанию перебросить часть своих сил в эти районы с относительно спокойного афганского севера. Я лично смотрю с оптимизмом на возможность большей слаженности и координации действий войск НАТО в Афганистане, где ситуация пока не такая безнадежная, как в Ираке. Тем более, что проблему Афганистана Соединенные Штаты решают не в одиночку. Таково мнение бостонского профессора-политолога Чарльза Данбара, бывшего поверенного в делах Соединенных Штатов в Афганистане. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Другой важной темой завершившегося саммита была реформа самой организационной структуры НАТО. Генеральный секретарь Союза Яап де Хоп Скеффер сказал сегодня журналистам.
Мы собрались здесь, чтобы закрепить уверенность. НАТО продолжает трансформацию своих сил, которая позволит им решить проблемы нового столетия, достойно встретить вызовы 21 века.
Еще полгода назад предполагалось, что в саммите в Риге примет участие и украинцы. Делегация. Президент Ющенко неоднократно заявлял, что интеграция в НАТО и Европейский Союз – приоритетная задача нынешних властей Украины. Однако правительство Виктора Януковича не спешит в Североатлантический Союз. Причина тому – пророссийский курс кабинета и давление Москвы. Так, по крайней мере, считает украинский политолог, директор Института внешней политики при Дипломатической академии МИД Украины Григорий Перепелица.
Янукович реализует принципиально иную внешнюю политику, чем ее Украина проводила все эти годы. Это фактически является отказом от евроинтеграционного курса и переориентацией внешнеполитических приоритетов Украины на Россию. Янукович заявил, что мы не можем подключаться к плану действий, потому что это поставит Россию в тупиковые отношения с Евросоюзом и НАТО. Теперь ее евроатлантический курс фактически заблокирован.
Мнение украинского эксперта Григория Перепелицы. Но Украина не единственное государство, с которым НАТО намерено установить более тесные контакты. Североатлантический союз предлагает программу партнерства балканским странам, говорит Яап де Хоп Скеффер. Мы решили сделать очень важный политический шаг, на мой взгляд, очень важный. А именно, мы предлагаем участие в программе партнерства во имя мира, Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. Сказал генеральный секретарь НАТО. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Кара-Мурзы. Кому и чем не угоден сегодня Егор Гайдар? Тему обсуждаем с Юлием Несневичем, президентом Института проблем развития либерализма, бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время Свободы. Итоговый выпуск. Среда, 29 ноября. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, сегодня отслужил мессу у христианской святыни Дома Святой Девы Марии в Эфесе. В программе второго дня визита значится его первая в рамках поездки в Турцию встреча с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Но уже можно подводить итоги первой, назовем ее официальной части визита, целью которой понтифик провозглашал укрепление диалога между мусульманами и христианами. Вот одно из заявлений, сделанных папой в Анкаре.
Мне кажется, срочной необходимостью сегодня, когда христиане и мусульмане вошли в новый период истории, осознать и развивать духовные связи, которые объединяют нас, на благо всех людей, во имя мира, свободы, социальной справедливости и духовных ценностей.
Папа Римский, Бенедикт XVI. Мой собеседник, освещающий визит, римский журналист, специалист по Ватикану Алексей Букалов. Алексей, скажите, насколько, по-вашему, первая часть визита Папы Римского в Турцию соответствует ожиданиям, которые понтифик возлагал на этот визит?
Мне кажется, что она даже превзошла его ожидания. Он совершенно подчеркнуто беспокоился по поводу этого своего первого визита в исламскую страну, особенно на фоне тех демонстраций протеста, которые прошли накануне визита, и сказал перед отъездом, что я обеспокоен, но тем более я должен ехать. Прошло все очень гладко и, я бы сказал, достаточно пристойно. Были всякие нюансы, ну, и с одной, и с другой стороны. Ну, например, добавил папа к тем текстам, которые были заранее подготовлены, добавил несколько слов по поводу Европейского Союза, что, так сказать, он, как бы, так сказать, никогда так особенно ничего не говорил по этому поводу, хотя как раз говорил в 2004 году в интервью газете «Фигаро», будучи еще кардиналом, что это две вещи несовместные, так сказать, Евросоюз и Турция. Но здесь это как бы было опущено. Больше того, не пошел к президенту, не надел крест, поэтому сегодняшние газеты вышли под заголовками, что это дружеский визит, а не крестовый поход. Вот, с другой стороны, премьер-министр и президент Турции не называли его «Ваше Святейшество», что сначала немножко было удивительно, а называли упорно «Ваше Превосходительство», что, в принципе, так сказать, не его титул, но зато подчеркивает светский, я бы сказал, такой государственный характер этого визита.
Алексей, многие действительно считают большим сюрпризом, что папа поддержал идею вступления Турции в Европейский Союз, и вы упомянули о том, что до сих пор в его адрес звучали обвинения в том, что он не поддерживает идею и укрепляет этим влияние фундаменталистов Турции. Как можно объяснить изменение позиции папы по этому вопросу? Как вы считаете, вообще было ли это изменение позиции?
Нет, я думаю, что на самом деле этого изменения позиции не было. Папа в основу своих европейских воззрений ставит тезис общих христианских корней Европы. И в этом, между прочим, он сходится, с русской православной церковью, вообще с православием. И поэтому он так легко, конечно, с моей точки зрения, от этого тезиса не откажется. Что касается каких-то здесь сотрясений воздуха в Турции, то все это проходило на фоне заявлений государственного секретаря и пресс-секретаря папы, которые при этом отмежевывались как бы вообще от обсуждения этой темы, подчеркивая, что Ватикан имеет позиции по этому вопросу, поскольку не принадлежит к европейскому сообществу.
И последний вопрос касается ваших личных впечатлений. Очень много пишет пресса о том, что приняты чрезвычайные меры безопасности. Как это сказывается на удобстве делегации из Ватикана, на удобстве тех журналистов, которые освещают этот визит?
Вы знаете, всегда ватиканская пресс-служба отличается довольно такими суровыми нравами. Ефрейторский час нам, например, в 5 часов утра вручают под эмбарго тексты речей, поэтому у нас режим особый. Что касается турецкой стороны, то действительно поездка на автобусе от аэродрома до Эфеса, которая сегодня состоялась, где была месса в доме Девы Марии, произвела впечатление поездки по вообще выжженной земле, потому что перекрыто все движение, под каждым кустом стоит солдат. И это вообще производит, так сказать, впечатление. Ну, наверху вертолет. Но, с другой стороны, как будто большая ответственность. Я знаю, что к организации мер безопасности были привлечены эксперты НАТО и Израиля. Поэтому это совместное творчество, я думаю, в консультации и при благодарном участии Ватикана.
Из Турции передавал специалист по Ватикану Алексей Букалов. Время свободы, итоговый выпуск, среда, 29 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Известный экономист и политик Егор Гайдар находится в больнице с симптомами тяжелейшего отравления. Причина недуга пока неизвестна, однако некоторые российские политики не исключают, что Гайдара пытались отравить. Сейчас директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар чувствует себя уже лучше, но его диагноз и дата выписки из больницы пока не сообщаются. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова.
Таинственный характер этой истории придает тот факт, что она произошла 24 ноября, сразу после смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Предположительно, он был отравлен с помощью радиоактивного полония-210. Однако нет никаких указаний на то, что причиной болезни Егора Гайдара является радиационное отравление. Сам он в интервью Financial Times рассказал, что почувствовал недомогание после того, как съел простой завтрак в гостинице. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Газета Financial Times, взявшая интервью Гайдара, описывает приступ болезни как сильнейшую рвоту с кровотечением с последующей потерей сознания. Ни врачи, ни сам Егор Гайдар не берутся пока объяснить эти симптомы, напоминающие отравление. Бывший глава российского правительства находился на конференции в Национальном ирландском университете, когда почувствовал себя плохо. Он был госпитализирован. В больнице всю ночь ему оказывали медицинскую помощь. Спустя несколько дней он был отправлен в Москву, где находится сейчас в больнице и проходит обследование. Сам Гайдар отказывается прямо утверждать, что был отравлен. Отвечая на вопрос британской газеты по телефону, Гайдар назвал свое состояние стабильным, однако отметил, что и российские врачи пока не могут объяснить причины этого неожиданного приступа, сопровождавшегося потерей сознания. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Родственники Егора Гайдара также не спешат с выводами о причинах внезапного недуга. Его дочь Мария Гайдар, интервью с которой записал мой коллега Арслан Саидов, сейчас больше обеспокоена тем, что врачам так и не удается поставить диагноз ее отцу.
Мой отец был на конференции в Дублине экономической, презентовал свою книгу «Гибель империи». Ему стало плохо. Во время выступления он пытался выйти, потерял сознание. 3 часа находился без сознания, был доставлен в реанимационное отделение дублинской больницы. Существовало реально угроза его жизни, врачи боролись, у него было очень тяжелое состояние, но сейчас улучшилось, он перевезен в московскую больницу.
Диагноз какой был поставлен?
Вот в том-то и дело, что пока никакого диагноза врачи поставить не могут. Не могут понять, что это такое. Он месяц назад проходил обследование, был совершенно там в нормальном состоянии. Можно сказать, что это не инфаркт, не инсульт, ну вот не какие-то вот такие, не сахарный диабет, то есть вот не такие стандартные вещи, которые могут просто произойти с человеком в этом возрасте.
Нет оснований говорить, что в адресе Егора Тимуровича поступали какие-то угрозы или он опасался за свою жизнь? Не было такого?
Я об этом не знаю, по крайней мере.
А что вы лично думаете по этому поводу?
Честно могу вам сказать, что я просто тревожусь, беспокоюсь, и я бы просто не торопилась бы с какими-то там такими вот поспешными по этому поводу выводами. Я жду заключения врачей, а после этого я буду готова уже на эту тему думать.
Сказала Мария Гайдар. Лидер СПС Никита Белых предостерегает делать поспешные выводы о том, что стало причиной болезни Егора Гайдара.
На сегодняшний день ни московские, ни ирландские медики не могут дать конкретных там оценок по поводу того, чем отравился Егор Тимурович и как это произошло. До тех пор, пока этих оценок не будет, я считаю, что любые версии могут рассматриваться. И в то же время я лично не стал бы говорить о каком-то умышленном отравлении. То есть, эту версию, безусловно, нельзя и отвергать. Конечно, могу предположить, что если это было отравление, то там отравление могло как бы преследовать политические мотивы. Но сейчас об этом говорить рано, я бы связывать смерть Литвиненко и отравление Егора Тимуровича не стал. Не думаю, что это является каким-то проектом спецслужб. Я думаю, что у Егора Тимуровича достаточно много врагов в рамках России и за ее пределами. Не обязательно можно проследить след ФСБ. Но еще раз говорю, я бы воздержался от комментариев до тех пор, пока не будет получена внятная экспертиза от медиков, что все-таки произошло. Мы с Егором Тимуровичем общаемся не очень часто, и в основном по теме партийного строительства и развития деятельности политической партии «Союз правосил», членом которой и основателем которого он является. Но в ходе этих разговоров я ни разу не слышал, чтобы Егор Тимурович заявлял о том, что были какие-то угрозы или выпады в его адрес, ну, кроме тех, которые там, наверное, всегда существуют у деятелей и личностей его масштаба, его уровня там, в интернете, там, на каких-то экстремистских сайтах и прочее.
Серьезно вы к ним не относитесь?
Думаю, что те, кто в интернете составляет списки врагов русского народа, куда там вхожу и я, и там и другие общественно-политические деятели. Я думаю, что это скорее все-таки, если отравление, то не их рук.
Сказал Никита Белых. Между тем, информационное агентство распространили сегодня заявление Анатолия Чубайса, который не исключает, что Гайдара отравили. По мнению главы РАО ЕС, в этом могли быть заинтересованы сторонники неконституционных силовых вариантов смены власти в России. Этой же точки зрения придерживается и заместитель председателя политсовета СПС Леонид Гозман.
К сожалению, то, как все произошло, делает версию отравления возможной. Не единственно возможной, но возможной. И мы, понимая, что это версия, а не факт, обязаны к этой версии относиться с максимальной серьезностью. Что мы и делаем. Конечно, точно сказать никто не может, но сама цепочка последних событий, убийство Анны Политковской, светлая память, убийство Александра Литвиненко и покушение, если это покушение на жизнь Егора Гайдара, трудно не усматривать связь.
Если вы находите эту связь, то для чего это, кому это могло быть выгодно?
Кто стоит за этими действиями? Вопрос спекулятивный. Можно придумать любые версии. Можно сказать ЦРУ, чтобы компрометировать ФСБ, например. Да? Вот. Можно сказать ФСБ для того, чтобы там, я не знаю, что-то сделать, да, еще, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, версий может быть миллион. Более очевидно, каковы последствия этих акций. Ну, если к убийству Анны, к гибели, по-видимому, убийству Литвиненко, и если подтверждается версия о покушении на жизнь Егора Гайдара, а не о каком-то случайном событии, то тогда очевидно, что все эти три события приводят к тому, что в нашей стране, властям нашей страны, неважно, как к ним относиться, наносится огромный ущерб. Что это не способствует престижу, допустим, президента Путина внутри страны или за рубежом. Это не способствует стабилизации страны. Это не способствует борьбе нынешних властей с ее противниками и так далее. Ущерб наносится очень большой. Кто стоит за этим, нам самим ужасно интересно, поскольку в данном случае речь идет о жизни не просто нашего товарища, а нашего лидера.
Сказал Леонид Гозман. В интервью «Радио Свобода» Мария Гайдар сообщила, что семья не обращалась за помощью к правоохранительным органам ни в Дублине, ни в Москве. И сами стражи порядка пока не проявили заинтересованности в этой истории, а потому пока неизвестно, получит ли дело о внезапном недуге Егора Гайдара юридическое продолжение. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 ноября. До конца часа разговор на следующие темы. Имеет ли основание Верховная Рада признавать актом геноцида украинского народа Голодомор 30-х годов прошлого века? Почему американские средства массовой информации все чаще употребляют термин «гражданская война», описывая ситуацию в Ираке? Как белорусские и российские газеты освещают Минский саммит СНГ? Программу продолжим после объявлений и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Минске задержан лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич. Как сообщается, его остановили пограничники в аэропорту Минска, куда он вернулся из Риги, и обвинили в использовании фальшивого паспорта. По данным корреспондента «Радио Свобода», инцидент мог стать результатом путаницы из-за того, что у Миленкевича был с собой и паспорт его сына. Жертвами пожара на Магнитогорском металлургическом комбинате стали 7 человек. 8 работников предприятия получили травмы, 6 из них госпитализированы. В Москве подан иск против авиастроительной компании Airbus. Родственники двух погибших при катастрофе самолета А-310 в Иркутске летом этого года требуют выплатить им в качестве моральной компенсации свыше 16 миллионов рублей. В окружении Егора Гайдара не исключают версию его отравления, заявил пресс-секретарь Гайдара Валерий Натаров. Ранее глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс в интервью газете Financial Times высказал предположение, что Гайдара могли отравить. Около 50 сотрудников лондонских больниц, где проходил лечение Александр Литвиненко, будут проверены на возможное радиоактивное заражение. Британские власти сообщили, что больницы радиационной угрозы не представляют, они открыты для посетителей. Насилие в Ираке достигло беспрецедентного уровня, отмечает ООН. В Багдаде за минувшие сутки обнаружены тела 28 человек с огнестрельными ранениями и следами пыток. Там же в результате взрыва и нападений погибли по меньшей мере 8 полицейских. Радикальный шиитский блок Мактада ас-Садра объявил о выходе из правительства национального единства Ирака и бойкоте заседаний. Такое решение принято в знак протеста против встречи премьер-министра Ирака Нури аль-Малики с президентом США Джорджем Бушем, которая должна состояться сегодня в Иордании. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 ноября, ведет программа Андрей Шароградский. Президент Украины Виктор Ющенко подписал сегодня принятый Верховной Радой закон, который признает Голодомор начала 30-х годов минувшего столетия на Украине актом геноцида украинского народа. Ющенко заявил, что будет добиваться, чтобы и мировое сообщество признало Голодомор геноцидом. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Президент Виктор Ющенко считает, что, признав Голодомор геноцидом украинского народа, парламент продемонстрировал победу над политическими амбициями и отдал свой исторический долг памяти миллионам украинцев, ставших жертвами этой трагедии. Голодомор начался на Украине в 1932 году и продолжался 17 месяцев. Согласно выводам нынешних историков, сталинский режим организовал голод на Украине, опасаясь активизации национально-освободительного движения. По данным Украинского института национальной памяти от искусственно созданного голода погибли как минимум 8 миллионов человек. За признание Голодомора геноцидом проголосовали немногим более половины депутатов Верховной Рады. Закон, предложенный главой государства, с некоторыми поправками поддержали не только депутаты двух оппозиционных фракций «Наша Украина» и блока Юлии Тимошенко, но и входящие в коалицию социалисты. Ключевую роль в признании Голодомора геноцидом сыграл спикер Верховной Рады социалист Александр Мороз. Накануне голосования он заявил, что для парламента будет унизительным замалчивать историческую правду. Несмотря на запрет партии регионов, ее депутат Анна Герман-Стецик также отдала свой голос за этот закон.
Это был тот момент, когда не надо смотреть на то, как ведут себя твои коллеги, а надо принять решение, которое бы было согласно с твоей совестью, с твоим мировоззрением, с твоей жизненной позицией. Это не какой-то рядовой закон, которых бывает много. Вот сегодня так проголосовал, завтра так. Это вещи, которые остаются на всю жизнь.
Партия регионов предложила свой законопроект, в котором Голодомор трактовался не как геноцид, а как злодеяние сталинского режима и трагедия украинского народа. Ярыми противниками признания Голодомора выступили и коммунисты. Назвав неприемлемыми нормы президентского закона, они даже угрожали главе государства начать процедуру импичмента. Весьма критично этот закон воспринят и в России, призвавший Киев не политизировать проблему Голодомора, продолжает Анна Герман-Стецев.
Думаю, что в России просто еще не поняли, за что мы проголосовали. Наверняка пропаганда и информация была о том первом законопроекте, который внес президент Украины, где были такие моменты, когда можно было бы говорить, что вот общество настраивает против России, против россиян. Но эти моменты снял Александр Мороз. И когда россияне действительно разберутся в том, что произошло, они будут нормально реагировать на этот процесс.
Из окончательного варианта закона была изъята норма, предполагавшая административную ответственность за публичное отрицание Голодомора. Ответственность обозначена как морально-политическая. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Голодомор начала 30-х годов прошлого века является трагедией многих народов, именно поэтому не может считаться геноцидом одного из них. Таково мнение российского историка, руководителя образовательных программ правозащитного общества «Мемориал» Ирины Щербаковой. С ней беседовал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Юрий Багров.
Наше общее мнение, оно не только мое, оно мнение наших, так сказать, историков вот в обществе «Мемориал», оно заключается в следующем. Это действительно была невероятная страшная трагедия, безусловно, этот голод. И он был совершенно в этом смысле организован и спровоцирован, значит, чудовищной сталинской политикой, безусловно. Но мы не считаем, что надо выделять Украину. Безусловно, по Украине этот голод ударил совершенно страшным образом, потому что сошлись, так сказать, там разные вещи. Но, например, таким же образом это может заявить Казахстан, потому что цифры по Казахстану совершенно чудовищные, страшные, не меньше, и там это даже труднее еще было считать, чем по Украине, потому что они же казахи, кочевой народ, и у них было большое количество скота, и, собственно, это единственное, что у них было. И когда у них все это забрали, то они просто, это есть масса свидетельств, страшного, так сказать, голода и смертей в Казахстане. Был голод на Урале, а юг России, а что говорить Кубани, которая находилась, так сказать, в непосредственной близи. В общем, я бы сказала, что это манипулирование, к сожалению, это огромная народная трагедия. И это, я бы сказала, трагедия не должна нас разъединять сейчас. Какой геноцид, а что там не участвовали украинцы, если говорить о том, что это был голод, организованный по этническому принципу. Ведь Украина не была отдельным государством. Это одна из самых страшных трагедий в советской истории действительно 20 века. Голод. Но это был, во-первых, голод не только на Украине. Он не был организован по этническому принципу. И я считаю, что сейчас объявлять это геноцидом украинского народа, это наше прошлое, вот это страшное, разделять и снова устраивать иерархию жертв, кто больше страдал. Мне кажется, что это не абсолютно неправильное и непродуктивное позиция. Это то, что я могу сказать по этому пункту.
Ну вот министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк предполагает, что следующим шагом будет формальное требование к Москве извиниться за истребление украинцев в 1932-1933 году. И все высшее руководство Украины признало факт геноцида, и они собираются добиваться на следующей Генеральной Ассамблее ООН признания факта геноцида на международном уровне.
Можно предъявлять счета тогда к тем украинцам и людям украинского происхождения, которые там тоже участвовали в организации, так сказать, тогда этого голода. И тогда это что? Это геноцид? Между прочим, геноцид – это ведь, так сказать, этническое понятие. Это ведь уничтожение по этническому признаку. А что на Украине в этот момент не было русских, процента русских людей? Что там не было поляков этих украинских деревьев? Что там евреев не было? Это, вот с этим как быть? И что казахи тогда скажут? А Урал будет отдельно заявлять, так сказать, свои по этому поводу претензии, объявлять себя, так сказать, какой-то уральской нации, против которой был геноцид. Я считаю, что да, правильно было сделано в этом году, когда такое огромное количество народу пришло помянуть. Когда, так сказать, глава государства там склоняет голову. И, конечно, если бы наша история не была бы другая, то, конечно, надо было бы себе представить, что в этот день всюду, в России, в Казахстане, так сказать, во всех тех бывших советских республиках, которые в этом участвовали. И надо вам сказать, что ведь если даже рабочие получали эту свою пайку в этот момент на заводах или где-то строя там магнитку и так далее, то эта пайка была тоже такая, что еле выживали, или строители московского метро. Падали, это же известная история, падали от голода. Надо вспомнить это как чудовищный, так сказать, акт насилия сталинского режима над всем нашим народом, над всей нашей огромной тогдашней империей. И всем вместе об этом думать, говорить, устраивать общие конференции совместные, русско-украинско-казахские, постсоветские и так далее. Вот так я бы думала. Или, так сказать, всем зажечь свечи и выступить российскому президенту с этим. Вот на мой взгляд, это было бы соответствовало бы масштабам этой действительно чудовищной трагедии.
Мнение российского историка, руководителя образовательных программ правозащитного общества «Мемориал» Ирины Щербаковой. Вопросы ей задавал мой коллега Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 29 ноября. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш в своем очередном заявлении по поводу ситуации в Ираке заявил, что не отдаст приказа о выводе войск, американских войск из этой страны, пока поставленная перед ними задача не будет выполнена. Этим он отверг предложение признать, что Ирак находится на пороге гражданской войны, тем более, что в Ираке уже идет гражданская война. Тем не менее, некоторые из ведущих американских средств массовой информации в материалах, посвященных положению в Ираке, стали пользоваться именно этим термином – гражданская война. Из Нью-Йорка передает Ян Рунов.
Значение этого факта для Америки становится яснее, если вспомнить, что в 1968 году ведущий теленовостей на CBS Уолтер Кронкайт первым объявил, что Америка проигрывает войну во Вьетнаме, а через 10 с лишним лет телекомментатор Тед Коппел ввел термин «иранский кризис с заложниками», чем вызвал ярость у тогдашнего президента Джимми Картера. «Терминология, используемая средствами массовой информации, может повлиять на настроение народа», говорит профессор Техасского университета Джеймс Стайнберг, который занимал пост заместителя советника по национальной безопасности при президенте Клинтоне. «Если, продолжает он, в Ираке молодая демократия ведет борьбу с боевиками, то американцы готовы поддержать такую борьбу. Но если в Ираке идет гражданская война, то американцы потребуют скорейшего вывода оттуда американских войск». Конец цитаты. Вот почему в Белом доме обеспокоены тем, что телекомпания NBC стала называть столкновение в Ираке гражданской войной в Ираке. То же самое стали делать газеты Los Angeles Times и Christian Science Monitor, еженедельник Newsweek. Нью-Йорк Таймс перешла от выражения «Ирак на грани гражданской войны» к выражению «гражданская война в Ираке», но слова «гражданская война» пока остаются в кавычках. «Лос-Анджелес Таймс» дает это выражение без кавычек. По мнению экспертов, если «Белый дом» тоже примет этот термин, это будет означать признание провала иракской стратегии Буша. Не только президент Буш и члены его администрации не называют конфликт в Ираке гражданской войной. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан говорит, что Ирак находится почти в состоянии гражданской войны, или что там скоро столкновения перерастут в гражданскую войну. Так вопрос о гражданской войне в Ираке вызвал терминологическую войну в Соединенных Штатах.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Итак, почему же все-таки американские средства массовой информации, по крайней мере, некоторые из них, решили через 3.5 года после начала иракской кампании отказаться от нейтрального термина «конфликт» в пользу, очевидно, тревожного «гражданская война»? Мой коллега Юрий Жигалкин задал этот вопрос президенту Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерману.
Я думаю, что в некоторой мере это политическое решение. Такое ощущение, что руководство нескольких средств информации следует за настроениями верхушки демократической партии, а ее самый большой авторитет в том, что касается военных дел, конгрессмен Мёрта, настойчиво повторяет уже несколько месяцев, что в Ираке идет гражданская война. На мой взгляд, этот термин адекватно не отражает ситуацию в Ираке. Гражданская война – это масштабный феномен, охватывающий всю страну, когда часть населения идет с оружием в руках против другой. Война, не оставляющая в стороне ни одного человека. Иракский конфликт, конечно же, не достиг таких пропорций. Это явный конфликт на религиозной почве, жестокий, кровопролитный, но ограниченный несколькими очагами, в основном Багдадом. Суннитские группы бьются с шиитскими. Мы знаем, что в курдской зоне сохраняется спокойствие, что насилием не затронуты другие этнические меньшинства. Как вы считаете, может ли эта новая установка прессы оказаться фактором в определении Белым домом своей иракской стратегии? Я не думаю, что это отразится на решениях президента Буша или рекомендациях комиссии Бейкера, рассматривающей возможные варианты действий в Ираке. Однако, если в действительности позиция некоторых средств информации отражает взгляды истеблишмента демократической партии, то это означает, что после прихода в Конгресс демократического большинства двум партиям будет очень трудно найти общий язык по иракской проблеме. Наверняка будут более слышны призывы вывести войска из Ирака. Но в этой ситуации, согласитесь, неизбежна аллюзия с вьетнамской войной, ведь многие винят за поражение во Вьетнаме не армию, а американских политиков и прессу. Люди начинают терять веру в руководство страны, если им постоянно говорят, что мы одерживаем верх, наши войска скоро вернутся, а американцы видят, что на поле боя требуется все больше и больше американских солдат. Выражения, используемые прессой, в такой ситуации играют второстепенную роль. Я думаю, успех иракской кампании будет определен способностью или неспособностью президента Буша представить американцам убедительный план действий, устанавливающий четкие критерии для будущего вывода войск. Иначе американское общественное мнение может стать самым серьезным противником американской армии в Ираке. Говорил Харви Сикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Вопросы господину Сикерману задавал мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Время свободы, итоговый выпуск, среда, 29 ноября. Теперь еще об одном завершившемся саммите, саммите СНГ в Минске. В его рамках вчера вечером прошла короткая встреча с глазу на глаз президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. О том, как в Тбилиси расценивают результаты этой встречи и всего саммита, наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Грузинские официальные лица оптимистично комментируют итоги саммита СНГ для Грузии. В первую очередь обращают внимание на то, что президенты Путин и Саакашвили в ходе саммита провели пусть неофициальную, но все-таки отдельную встречу, причем с глазу на глаз. В ходе 40-минутной беседы президенты были совершенно одни, отсутствовали даже помощники, не говоря о прессе. Об этом президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил журналистам в Лондоне, куда вылетел из Минска для участия в церемонии начала торгов на лондонской бирже акциями крупнейшего в стране Банка Грузии. «У нас с президентом Путиным была возможность обсудить тет-а-тет все вопросы российско-грузинских взаимоотношений. Разговор был полезным. Я считаю, что сумел поставить перед Путиным все основные вопросы. Вместе с тем мы, грузины, наконец-то должны понять и перестать реагировать постоянно на то, что скажет о нас Россия, что думает о нас Россия и даже как будет действовать в отношении нас Россия, поскольку планы Грузии осуществляет сама Грузия. Сценарий для Грузии пишется в Тбилиси, а не в Москве. И так отныне будет всегда». Президент Саакашвили сказал, что считает большим успехом внимание к Грузии, в том числе прессы, во время саммитов в Минске и Риге. Причем, по его словам, исключительно в позитивном ключе. Глава государства сообщил, что именно в ходе Минского саммита он сумел договориться с Ильхамом Алиевым о поставках в Грузию природного газа из Азербайджана в течение зимы. «У меня была важнейшая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и я считаю, будущая зима станет подтверждением и демонстрацией исторической дружбы между Грузией и Азербайджаном». В ходе заседания правительства Грузии премьер-министр Зураб Ногайдели, коснувшись итогов Минского саммита, подчеркнул, что для Грузии главным вопросом является импорт природного газа зимой. В развитии договоренностей, достигнутых президентами Грузии и Азербайджана в Минске, Зураб Ногайдели в ближайшее время отправляется в Баку. Кроме того, в Ереване продолжаются переговоры с «Газпромом», а в конце года, по словам премьер-министра, состоятся переговоры с руководством Ирана, откуда Грузия рассчитывает получить газ зимой. Грузинские наблюдатели, положительно оценивая сам факт встречи между Владимиром Путиным и Михаилом Саакашвили, в то же время обращают внимание на то, что в отличие от Молдовы, Грузии в ходе саммита не удалось смягчить позицию России по вопросу о возвращении грузинских вин и сельскохозяйственной продукции на российский рынок, а также отмены транспортных ограничений, введенных Москвой после инцидента с арестом российских офицеров по обвинению в шпионаже. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В целом, саммит в Минске получился довольно нервным, договоренности по многим вопросам достичь не удалось. Наблюдатели и политики в открытую говорят о том, что такая структура, как СНГ, вновь доказала свою неэффективность. Кроме того, саммит ознаменовался и демаршем журналистов кремлевского пула, протестовавших против лишения аккредитации нескольких своих коллег. Впрочем, белорусская пресса, напротив, сегодня говорит об успехе переговоров. По телефону из Минска наш специальный корреспондент Данила Гальперович.
«Все газеты пишут о большем или меньшем успехе саммита. И трудно было бы предположить, что хозяева саммита, белорусы, во всяком случае белорусские масс-медиа, как-то отразят ту нервозность, которая была на встрече. Газета «Звезда», президенты СНГ обсудили будущее содружества. «Народная газета», «Большой путь СНГ», «Белоруссия сегодня», у СНГ есть перспектива, и это главное. И можно сказать, что во всех статьях белорусских газет говорится в основном о выступлении белорусского президента Александра Лукашенко. Из этих статей даже можно составить впечатление, что он и был основным выступающим на встрече глав государств СНГ. В основном эти материалы собраны по агентским сообщениям. Это позитивные отчеты о саммите. И только в «Белоруссии сегодня» есть некий комментарийный текст. Название его достаточно оригинальное: «Каков привет, таков ответ». И обозреватель «Белоруссии сегодня» Игорь Сергеев пишет как раз об инциденте с российскими журналистами. Он говорит впрямую о том, что российских журналистов из «Московского комсомольца» и «Коммерсанта» не пустили на саммит за материалы о Белоруссии. Например, по поводу журналистов «Московского комсомольца» говорится, что ранее в материале из Витебской и Могилевской области московская журналистка опустилась до недопустимых в журналистской практике обобщений, представив всех героев публикации люмпинами, алкоголиками и деградантами. Еще говорится о том, что если московский комсомолец вместо объективности руководствуется исключительно чувством мщения, имеется в виду за то, что журналистам московского комсомольца вообще в Беларуси отношения не слишком хорошие, во всяком случае у властей белорусских, это тоже есть в этом комментарии, то «Коммерсант» взял на себя малопочтенную функцию информационных форвардов «Газпрома». Ну и, соответственно, Игорь Сергеев, автор этой публикации, говорит, что белорусские власти тоже имеют право на адекватные действия. Приводится пример того, что в свое время после материалов российских телевизионных каналов, в которых Беларусь критиковалась, некоторым из них было отказано в аккредитации в Белоруссии, и, тем не менее, позже отношения были улажены, и стоило также поступить и на этот раз с российскими журналистами. Таким образом, очевидно, что в комментарии газеты «Беларусь сегодня» прямо говорится о том, что у недопущения российских журналистов на саммит была политическая подоплека.
Это был специальный корреспондент «Радио Свобода» на саммите СНГ в Минске Данила Гальперович. Ну а в России практически все издания проявили корпоративную солидарность с коллегами, бойкотировавшими саммит. С публикациями на эту тему вас познакомит Владимир Бабурин.
Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, лично вычеркнутый из черного списка президентом Белоруссии Александром Лукашенко, высочайшей амнистией не воспользовался. «Вы корреспондент «Коммерсанта»?» Искренне обрадовался ему сотрудник службы безопасности белорусского президента на входе в Национальную библиотеку. «Так мы специально для вас собаку держим. Мы таких, как вы, не пустим. У нас приказ». Но Колесникова пустили. Собака и в самом деле была. Рядом со входом в гардеробе, положив морду на чей-то ботинок, лежал грязный белый кобель. Помесь лабрадора с боксером. То есть без особой натяжки можно утверждать, что журналистов в Минске травили собаками, пишет корреспондент «Коммерсанта». Впрочем, это животное было самым добродушным созданием в холле библиотеки. Попытки трех опальных журналистов наладить контакт с сотрудниками службы безопасности президента Белоруссии ни к чему не привели. На вопрос, что это за пластиковые бирки выдают всем прошедшим спецконтроль, им сообщили, что теперь все эти люди под контролем. Если кто-то не туда, куда надо, пойдет, бирочка взорвется с негромким характерным хлопочком. «Не беспокойтесь, вы уже ничего не почувствуете», успокаивали гостеприимные белорусы. Московский комсомолец обиделся всерьез. Публикация в «Молодежной газете» называется «Дурная голова Луке покоя не дает». Батька подтвердил свой диагноз перед всем миром. Встреча глав государств СНГ, мероприятие международного масштаба и вопли батьки «не пущать» совершенно не имеют права на жизнь. Слава богу, Лукашенко еще не президент земного шара. Издание «Газета» напоминает, что к МК отношение Лукашенко давно сформировалось. Эта газета слывет одним из самых яростных критиков нынешнего белорусского режима и фактически запрещена на территории страны. Дело доходило даже до ареста журналиста этой газеты. Корреспондент Михаил Романов был приговорен к 8 суткам ареста, но освобожден раньше срока. Главный редактор МК Павел Гусев сообщил газете «Ведомости», что МК в начале ноября опубликовала статью «У лукоморья змей зеленый. В сказочной деревне президента Белоруссии спивается его родня». Главный редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев предположил, что фотокорреспондента его издания наказали за то, что до этого он недостаточно выпукло изображал всю мужскую красоту президента Беларуси. Время новостей сообщает, что разрулить ситуацию пытались руководители кремлевской администрации и российского МИДа. Но в Минске были неумолимы и только показывали пальцем наверх. Заметим, что Белоруссия является лишь хозяйкой встречи, и поэтому ее право лишать журналистов аккредитации на международное мероприятие, каким является саммит СНГ, выглядит очень сомнительным, пишет корреспондент «Времени новостей». «Ведомости» отмечают, что Лукашенко, который об этой ситуации не знать не мог, во вторник поблагодарил сам себя за организацию работы. «Мы сделали все, чтобы этот саммит прошел эффективно и динамично, чтобы комфортно и уютно работать было всем». Владимир Бабурин, «Радио Свобода», Москва.
Человек Дня Радио Свободы 29 ноября Владимир Григорьев, лауреат профессиональной премии для книгоиздателей и книготорговцев «Человек книги». О присуждении премии объявлено на проходящей в Москве международной книжной ярмарке «Нонфикшн». Владимир Григорьев родился в 1958 году в Запорожье, в 1981 окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мариса Тореза, в последующие годы работал в издательствах «Новости» и «Вагриус», сейчас советник руководителя Федерального агентства по печати. Он лауреат государственной премии в области литературы и искусства за заслуги в просветительской деятельности. Свободно владеет английским, испанским и польским языками. Человека Дня Радио Свобода представляет главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
Это человек, который в этом году смог развернуть к книге внимание и общества, и бизнеса, и власти. Человек, который несколько лет назад придумал, а в этом году, наконец, осуществил, хотя это было чрезвычайно трудно, премию «Большая книга». Владимир Григорьев награжден не как государственный чиновник, а как Владимир Григорьев в личном зачете. Это его собственная и давняя идея, которая, наконец, получила воплощение. Это первая попытка привлечь к литературной премии механизм финансирования, хорошо известный в мире, называющийся эндаумент, когда на саму премию не тратится внесенный спонсорами фонд, а тратится только проценты, начисленные на него. Это попытка чрезвычайно удачная, на мой взгляд, построить механизм, который бы работал долго и был рассчитан на эту долгую работу. Я знаю Владимира Григорьева довольно долгое время. Этот человек простей, человек очень увлекающийся, но в то же время это человек, который не изменяет одной своей страсти. Это человек фанатично, временами болезненно привязанный к книге. Это человек, который готов идти наперекор каким-то необходимым обстоятельствам и двигаться не в ту сторону, где лежит наибольший жизненный выигрыш, в том случае, если это направление по пути к книге. При своей необыкновенной занятости и в годы деятельности предпринимателем, и в годы государственной карьеры Владимир Григорьев не перестает следить за литературой сегодняшнего дня, за литературными новинками. Надо сказать, что это не совсем типичное поведение ни для российских предпринимателей, ни для российских чиновников. Григорьев числится в своем кругу, в своем цеху таким крайним за книжки. Если нужно спрашивать, что читать, нужно пойти к Григорьеву.
Человека Дня Радио Свободы, лауреата премии «Человек книги» Владимира Григорьева, представил главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, простите, за среду, 29 ноября. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Войска НАТО уже 3 года находятся в Афганистане.
Папа Римский назвал Турцию мостом между культурами.
В октябре объем заказов американским предприятиям снизился более чем на 8%.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главы государства СНГ дали журналистам послушать и посмотреть лишь начало своего Минского саммита.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.